А сейчас передачи в прямом эфире. С нами наш любимый батюшка, военный священник, игумен, монах, потому что сейчас идет Великий пост, дорогие братья и сестры, и, конечно, уместно приглашать к нам на эфир монахов. Так вот, с нами сегодня игумен Феофан Замесов, которого вы все очень любите и хорошо знаете. Он окормляет легендарную Софринскую бригаду и воинскую часть соединения против ракетной обороны воздушно-космических сил России. Он настоятель храмов военных Александра Невского и державной иконы Пресвятой Богородицы. Дорогой батюшка, мы рады и благодарим вас, что вы приехали к нам. Мы вас все очень любим, всегда ждем. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает со всеми вами.
Дорогой батюшка, ну вот державная икона, недавно у вас был престол, да, там вот где космические
войска. Да, у нас там державный храм небольшой, и мы хороший там служили, храм. Но достаточно быстро пришлось ослужить, потому что в этот день было собрание духовенства нашего благочиния, и не просто собрание, но была еще и исповедь у епархиальных духовников. Вот миряне не всегда знают, что священники тоже исповедуются регулярно у своих духовников, но есть еще раз в году Великий пост в обязательном порядке исповедь, чтобы каждый священнослужитель прибыл к епархиальному духовнику и поисповедовался. То есть каждый диакон, священники, независимо, благочинный ты или рядовой священник, там второй, третий или настоятель, все также исповедуются, как миряне. Вот так вот, да. И у нас было в этот день собрание в поселке микрорайоне Клязьма. Там епархиальный духовник наш, отец Сергий Амуницын, игумен, тоже он вел исповедь, и там тоже было праздничное богослужение. Ну, а с утра мы служили в нашем державном храме в соединении противоракетной обороны в Софрин-1. И я был рад, что много солдат присутствовало, там и гражданские лица тоже были. Вот, ну, уже не успели крестным ходом пройти. И вот я вспоминал, как храм этот созидался много-много лет назад, когда только работа там началась, в этом соединении была мысль построить храм, а ни средств, ни сил не было. Вдруг я вижу старое здание, огромные толстые стены, какое-то техническое, круглое такое, ну, такое благообразное, заброшенное. И никак у нас, значит, команда не согласна, документов нет. Епархия вроде не против, и никак не сдвигалась. И вдруг с 8 концов России пошли крестные ходы с державной иконой, да, город Москву.
По Звездой Богородицы.
И год шли люди, год. Вот есть такие люди, в храме не могут час поставить, а там год шли, целый день идут, как бы, и мороз, жара там. И вот нам был такой призыв, что присоединиться к крестному ходу. А я не очень чувствовал. Солдаты были, гражданские были, офицеры были. И пошли мы крестным ходом через наш район, когда шли. А крестный ход шел аж с Якутска. Вот. И я прошел 14 километров, как будто ни в чем не бывало. Ни слабости, ни болезненности. И говорю помощникам, давайте молиться, чтобы с храмом решилось в дивизии. Вот. Ну и прошли крестным ходом. И на следующее утро звонит команда, что все решилось. Там все документы, все из епархии решилось. И мы назвали храм в честь державной иконы Божьей Матери. Поэтому у нас там был престол. И для нас тоже это особенно важно, потому что там все-таки наша система противоракетной обороны, она является, имеет такой высочайший уровень в мире и защищает надежно московский регион от попаданий баллистических ракет. И все те, кто там создавали эту систему, и те, кто сейчас служит, это действительно люди такие, у которых призвание. Вот они понимают важность своего служения. Изначально, когда только это создавалось, были сомнения 60 лет назад. Вот в этом году, значит, исполнилось 60 лет, и думали, что как это сбить летящую пулю пулей, то есть ракету сбить ракетой. Многие не верили тогда, 60 лет назад. А все-таки удалось создать вот плоды трудов, жертвенных трудов многих наших соотечественных, для которых интересы Родины были важнее личных интересов. Вот такое вот у нас было торжество.
Да, батюшка, поздравляю вас. Спасибо. Как всегда, когда вы у нас в эфире, бесконечно идут звонки, и вот уже давно ждет нас радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, батюшка,
слушай. Добрый вечер, отец Феофан, Нина, да, Васильевна.
Да, добрый вечер.
Отец Феофан, прям благодарю, Радонеж, что я могу хотя бы услышать вас здесь, потому что по телефону невозможно, конечно, даже не напрягаю. Хочу просто вам доложить. все ваши задания выполнены, все написано, через неделю привезет он все.
Блин, спасибо,
потому что не хочу, хочу именно вам сказать, не через Марию. Так что благодарю за все, за встречу, за все благодарю.
Спасибо, Господи,
знаете,
Галина, да.
Как я вас люблю, и дай Бог вам еще долго-долго-долго служить во славу Божию.
И
нас окормлять, и своим примером давать и нам пример. Именно преданности Христу, Христу и вере нашей православной. Спаси Христос, Батюшка.
Спасибо, Господи, за добрые слова. Благодарю сердечно. Богу. Как бывает, что даже там с некоторыми людьми некогда встретиться, так мы через радость.
В эфире.
Вот как неудивительно.
Это наша радиослушательница.
Радиослушательница. И она помогает многим храмам по России. В годах уже вот столько делает помощи и для воинских частей, и для солдат, и все. И нам заказывала некоторые иконы, как бы специально вот недавно... У нас есть много женщин, которые носят имя Галина. И много Валентина.
23-го будет Галина.
Да, и вот она заказала икону Галины и Валентины. Вот для многих сейчас радость. То есть вот как-то важно, когда человек живет не для себя. И вот даже если я вот иду по храму, каждый день не совершаю, вот икону смотрю, какую-то вижу, человек, который заказывал, его уже нет живых. А вот икона осталась, и о нем молишься, вспоминаешь, вот плоды трудов остались человека. Вот это вот очень важно, чтобы жить не для себя, или, по крайней мере, не только для себя. Это очень такой вот момент, поэтому вот эта женщина, Галина, очень много делает добра по всей России священникам в разных местах. Вот так она, хотя очень уже такой возраст преклонный достаточно. Я еще, знаете, хотел поделиться такой вот новостью. У нас было недавно радостное событие. Несколько лет назад, ну да, даже давно уже, был по благословению Святейшего Патриарха создан фонд мучеников Анифатия, который привозит в различные войсковые части соединения России за ее пределами, где есть наши войска, вот, различные святыни. Потому что испокон века была такая традиция, что были воинские хоругви, воинские иконы, даже там вот мощи святых и так далее. И это укрепляло воинов. И вот нам... В это воскресенье в наш храм Софринской бригады был привезен ковчег, там частица пояса Божьей Матери. И в Софрино-1 в дивизии тоже была привезена икона с частицей пояса Божьей Матери по благословению патриарха, чтобы наши военнослужащие и гражданские лица, семьи, солдаты, офицеры, все могли, прикладываясь, просить заступничество Пресвятой Богородицы. Вот такое для нас было очень... радостное торжество, и это не только у нас. Я знаю, что фонд этот возглавляет вот Мезенцева Наталья Сергеевна, она супруга священника, матушка, и она по всей России ездит, то есть старается везде отвести воинские части, святыни различные, чтобы духовно укрепить воинов, чтобы как-то вот пробудить. Ну, не только надеяться на боевую подготовку, на собственные силы, но в первую очередь помнить о Боге и просить молитвенной помощи святых угодников. Это уже не первый раз к нам привозят такие святыни и передают в дар. И это очень важно, потому что необходимо воинам духовное укрепление в первую очередь. Но, конечно, не только воинам. Вот я сейчас сюда ехал, смотрю, нам прислали... с патриархии, ну, уже это прислали, видимо, продублировали молитву о тех событиях, которые вот сейчас трагически происходят, именно о том, чтобы все это умиротворилось, чтобы было вразумление тем людям, которые неправильно ведут себя, тем, кому приходится выполнять служебно-боевой долг, чтобы Господь дал силы, дал рассудительности. Такое время очень непростое. Вот вчера я был на позавчера я был на собрании духовенства, и там очень много ставилось вопросов, как бы, да, о том, чтобы помогать беженцам. В нашем Пушкинском районе тоже есть, там недалеко от деревни Царева, там санаторий, там беженцы с Луганска, с Донецкой администрации, благочиние наше старается сделать все, чтобы там было и питание полноценное, и лекарства, и была одежда, вот, и духовное кормление, там и священник посещает и так далее. То есть важно помогать тем людям, которым тяжелее, чем нам. Ну и наш правящий архиерей, епископ Сергиев Посадский Фома, он благословил, чтобы Лавра Троицы Сергиева собирала помощь. Вот. И я знаю, что собирают и канцелярские принадлежности, и детское питание, и добротную одежду новую, и продукты такого длительного хранения, и чистящие средства, предметы гигиены, одноразовую посуду. Это город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212-Б. Вот, кто может, братья и сестры, запишите на всякий случай. Вот, и там есть такая ответственная женщина Анна. Вот ее телефон 8-903-528-50-48. 42, 8-903-528-50-42. Кто может, помогайте. Еще неизвестно, кто из нас, какого может в жизни оказаться ситуация.
Да, Боже, сохрани.
Поэтому надо чувствовать чужое горе и принимать в этом участие. Ну, а та молитва, которая разослана во все приходы, она вот читаться будет на литургии, читается уже. Ну и по смыслу, и по, так сказать, форме молитвы, она приемлема и для мирянина, эта молитва. Поэтому те, у кого из вас этой молитвы нет, вы возьмите у своих настоятелей, как бы, те приходы, куда вы ходите, дома читайте молитву о том, чтобы скорее все это умиротворилось, потому что трагедия остается трагедией. Гибнут люди, и дай Бог, чтобы все это закончилось с наименьшими потерями, как бы. Вот, ну и во благо для нашей Родины и для братского народа украинского.
Бог.
Да.
Дай Бог.
Вот так вот, да. Помоги, Господи, и воинам нашим, и гражданским людям, всем, как бы, тем более, что не секрет, что чуть ли не у каждого есть на Украине знакомые, родные,
конечно,
близкие, как
да.
бы, тут, ну, вот такая вот трагедия, вот это вот, как бы, тенденция последнего времени, все это, как бы, с перестройки пошло, и 90-е годы, и 2000-е, вот оно, как бы, все это, да. Поэтому
да,
важно,
сожалению.
Еще я скажу, чтобы воспитывать детей, чтобы были правильные нравственные ориентиры. Потому что когда человек теряет эти нравственные ориентиры, он так заходит в такие тупики, что несет зло и себе, и родным, и чужим, и всем, как бы, да. Поэтому очень важно, мне кажется, сейчас и государство, в первую очередь, и всем нам обратить внимание на то, чтобы не потерять будущее поколение. Вот я некоторых детей исповедовали, беседую, порой волосы дыбом встанут.
Да
смотрю,
что
там для детей что угодно, все доступно, и что творится, как бы.
Детей и или военнослужащих?
Подростков, молодежь там, да, ну и так далее. Поэтому как бы как-то надо вот на это обратить особое внимание. Потому что иначе мы, дай бог, в России все будет благополучно, и вот эти все ситуации, я думаю, она закончится должным образом, как бы, так, как должно быть. Но если на смену нам придут те поколения, которые не любят Родину, не готовы ее защищать, которые не готовы жертвовать собой, помогать ближним, для которых нет никаких нравственных заповедей, то все,
да,
что сейчас... Все, что сейчас вот это дело, так сказать, пытаемся все мы сохранить, как бы, оно все рассыпется. Вот в чем дело.
Конечно.
Такая ситуация. Поэтому тут обращаться особо нельзя. Это вот важнейший момент. Важнейший момент, потому что иначе мы потеряем будущее поколение.
Да, батюшка, вы правы. Радиослушатель давно уже ждет. Алло, добрый вечер, говорите, батюшка слушает вас.
Добрый вечер.
Да.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, да.
У меня вот такой вопрос. Сын спортсмен, а для мышц ему надо употреблять много животного белка. Вот подскажите, пожалуйста, как ему соблюдать пост? А когда вот он держит пост, часто возникают мысли бросить, чтобы тренировки не пошли на смарку. Вот
спасибо, Господи, да.
Ну,
дело в том, что, как правило, если человек верующий, у него бывает или духовник, или тот священник, у которого он советуется, окормляется, как бы находит ответы на какие-то жизненные вопросы. И как правило, этот священнослужитель глубже знает человека, как врач знает того пациента, которого он регулярно оказывает помощь. Поэтому тут все строго индивидуально. Но я могу что сказать? Вот с одной стороны, ну, каждый, наверное, знает верующий вот трех монахов оптинских убиенных, и там был иеромонах Василий.
Да,
вот,
спортсмен.
И сохранились воспоминания, что хотя он как бы, нагрузка была огромная, и все-таки он пост соблюдал. И тем не менее, это не отражалось негативно на результатах.
Наоборот.
Вот. Второй момент, значит, то, что, ну, вот есть люди по непониманию, они думают, что пост это чуть ли не голод или какое-то такое там черствый хлеб там только с водой пить. Конечно, на самом деле огромное разнообразие продуктов, в том числе и белковые, там и фасоли, и бобы, там и спаржи, и все это какие-то есть моменты такие, соевые.
Нет, а радиослушница сказала животный белок.
Вот. Ну, а потом еще один, можно то, что в какой-то мере заменит животный белок. Вот есть продукты растительные, которые в какой-то мере могут заменить животный белок. Потом, значит, я, конечно, чужих слов, но насколько вот я соприкасался еще в 90-е годы, слышал в семинариях, там, где семинаристы, студенты учились, не знаю, как сейчас, Там даже давали рыбу, как бы, потому что юный организм еще только формируется, многие молодого возраста, плюс там не только учеба, и учеба — это напряженный труд и умственный, плюс физические послушания, там давали какое-то послабление. Но потом, вот я знаю, и в старое время, если люди работали на тяжелых работах, шахтах, каменоломнях, давалось послабление. Да и в наше время, вот, допустим, человек в армии, ему дается послабление, или вообще он может не поститься, там, беременные, кормящие грудью, больные, престарелые. Поэтому, если у человека такой вот серьезный нагрузка, наверное, какое-то послабление в разумных пределах он может иметь. Ну, так, чтобы это... Да. Я знал таких людей, которые, вот, допустим, вынуждены были иметь послабление, но они понимают, что это не очень хорошо, но другого выхода нет. Так они в другом себя побольше нагрузили. Вот в пище не удалось поститься жестко по каким-то причинам.
Да, милостыню вот, подали.
Подавали милостыню побольше, там поклоны клали, что-то такое сделали, ну, что-то в чем-то себя еще, как, так сказать, напрягли, какую-то жертву принесли. Вот так вот. Поэтому, если ситуация вынуждает, одно дело, человек, когда там пренебрег, наплевал на все, есть все подряд. Конечно, это грех тяжелый. Это устав говорит, что кто не соблюдает четыредесятницу, без уважительной причины ставит себя вне церкви, а другое дело, и рад был бы человек строго соблюсти, но есть вещи от него независящие. Ну что сделаешь? Вот, поэтому тут надо все как по с рассуждением. Неоправданных послаблений не давать, поблажек, но если вынужден человек, ну, наверное, что-то может допустить, потом на исповеди упомянуть, что Господь в силу обстоятельств вынужден был послабить пост и в чем-то другом себя. Побольше псалтырь почитать, поклоны, может быть, положить дополнительные. Вот так будет более правильно, да, найти золотую середину.
Батюшка, снова звонок у нас. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, батюшка вас слушает. Алло.
Добрый вечер, да, студия, добрый вечер, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Сейчас в православных чатах очень много просьб молиться за павших в бою военных. Подскажите, пожалуйста, как за них молиться, если неизвестно, крещенные ли они или как?
Спасибо, Господи, да. Но... вопрос этот, как бы, он на протяжении истории по 20 века всегда как бы стоял, когда военные действия были, ясно, что это не обходится без жертв. Вот. И, как правило, если мы достоверно не знаем, что человек крещен или нет, мы можем в церкви поминать его в уме, молиться в душе, как бы. Вот. Или же вот бывает так вот в некоторых храмах, и я думаю, это приемлемо. Вот пишут записки, и в скобках ими пишут, и в скобках пишут, что, возможно, не крещен. И тогда батюшка частицу в алтаре вынимать не будет, но просто прочтет или вслух, или в уме помянет, и все. То есть, если какие-то есть сомнения, независимо, воин, гражданский человек, что он вдруг человек не крещен, я думаю, что написать записки можно, но обязательно указать, что, возможно, не крещен, и тогда, наверное, священник просто не будет вынимать частицу, чтобы не нарушать церковный устав, раз есть вероятность, что человек не крещенный. Но в то же время помолится, и такая молитва тоже будет иметь как бы силу и будет во благо. Вот так вот, да. Ну, а молитвенная помощь, она нужна и всем людям, и воинам тем более как бы нужна.
И за инославных можно молиться?
Ну, мы можем за любого человека молиться, как бы, да, но только не поминать частицы на проскомиде, не вынимать, как бы, да, чтобы, потому что частицы, вынутые из просвора, опускаются в кровь Господню только за членов церкви. Вот, да, и даже если человек крещеный, но безбожник, или сатанист, или сектант, ужасно, или отрекся от церкви, не дай Бог, вот, то из-за такого частицу вынимать не следует, если он крещеный, но он поставил себя вне церкви. Вот. Но если человек как бы Бога не отвергает, ассоциирует себя с церковью, вот как бы от церкви не считает себя православным, даже если он, может быть, не настолько глубоко живет духовной жизнью, но если он не противник веры, если он считает себя православным, как бы, если он крещеный, из-за такого частицу вынуть можно, независимо, там, живое здравие, там, умершее за упокоение. Но воинов вот так вот, да, читайте, в уме читайте, как бы, а если какие-то сомнения, что не крещены, ну, хочется помянуть, подайте записку, но напишите в скобках, возможно, человек не крещен. Возможно, не крещен, и батюшка уже посмотрит, и там частицу вынимать не будет, а просто помянет там вслух или прочтет, и все.
Благодарим вас, батюшка. Да. У нас снова звонок. Алло, добрый вечер, говорите.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Раньше по незнанию обращалась за помощью там к бабкам, к целителям, экстрасенсам. А потом, когда стала воцерковляться, поняла, что это большой грех. А сейчас в семье есть скорби.
Может ли это быть следствием того, что раньше совершались подобные ошибки, подобный грех?
Спасибо. Спасибо. Ну вот как вот, допустим, в обычной жизни. Есть человек острый, жареный, жирный, соленый. Но он будет желудок болеть, печень, поджелудочная, потому что он допускает неправильные действия. Или вот, допустим, человек там не двигается, у него будет нарушение обмена веществ, там ожирение пойдет, диабет может быть, ну и так далее. Так и тут. Все имеет какие-то последствия. Если человек обращался к магам, целителям, бабкам, экстрасенсам, гипнотизерам, биоэнергетикам, это духовно человека повреждает. И как пробитая крепость, вот, допустим, надежная крепость, а там пробиты дыры, подрывы какие-то, подкопы, ворота выбили, так хоть все остальные крепкие, так через эти дыры враги легко ворвутся внутрь, так и человек уже духовно повреждается, и он становится более уязвимым перед темными силами. Я помнил это еще давно, особенно вот когда я начинал служить, вот как раз исполняется 25 лет, вот сейчас 25-й год я служу. И, как правило, священников, только при рукоположении, ставят 40-го служить там, где благочиние. И вот я служил в городе небольшой период, и много идет людей на исповедь. И я был, ну, не то что удивлен, но как бы такое вот сделал. Огромное количество шло людей с бедами. Те, которые ходили бабкам, целителям, магам, экстрасенсам, гипнотизерам, ради того, чтобы вылечить болезнь. У некоторых болезнь прошла, но в другом начались такие проблемы какие-то, там или страхи, или тревоги, или голоса, или семья распалась. То есть пошла лечить желудок там к бабке. Бабка ей ворожила, там что-то на воду шептала. Желудок прошел, но, значит, муж стал разъяренный, семья распалась. Другая, значит, пошла тоже там лечить к целителям. У нее там что-то было с щитовидкой. Щитовидка начала налаживаться, все вроде анализы нормальные, там как бы гормоны щитовидной железы. Вдруг, значит, ночью пропал сон, она вся истощилась, и вся стала с работы, пришлось увольняться. Поэтому этот человек духовно повреждается. Вот. Ну и что нужно сделать? Во-первых, за грех понести какой-то покаянный труд. Не потому, что Бог не простит на исповеди, но потому, что нужно, как больной должен пройти курс лечения. Если был грех, вот такое обращение к этим темным силам через таких людей, пагубных целителей, экстрасенсов, надо 40 дней почитать покаянный канон. Если человек сам этим увлекался, пробовал лечить какие-то энергии, там, заговоры, то ему лучше пройти чин присоединения. Такой в Москве бывает в некоторых храмах чин, когда человек вот через это отпадает от церкви. Ну что еще? Конечно, надо выправить свою духовную жизнь, регулярную молитву, исповедь, причастие, пост. Ну и вот Киприану в стене там читать Акафист 40 дней. Им дана благодать разрушать бесовские козни, помогать тем, кто духовно повредился от магов, чародеев, целителей. И в пост Акафиста не читаем, кроме Акафиста страстям Господним почитать можно канон Киприану в стене. Ну а мы служим молебствие каждую субботу, да, мощи выносим. Уранова мы служим. 10
утра. Это музей, да?
Да, где музей усадьбы Тютчева. Там многие приезжают как нам, как бы. Ну, конечно, так вот сказать, что один раз приехал, порой человек наломал в жизни дров, раз приехал, и чтобы сразу все в один миг стало хорошо. Это тут надо тоже понести такой труд.
А это, ну, после литургии вы слышите?
Литургия кончается, да. И вот примерно там 9:30, без 15:10 выносим мощи, начинаем служить. Вот так вот, да. Ну и, конечно, надо менять образ жизни, потому что были такие случаи, там приезжает человек духовно больной, значит, ты на Акафист, на молебен. Ну, она курить не бросает. Ну, слушай, ты, это все равно, что, вот, допустим, лечить желудок, и в то же время есть там жареный. Ну, что толку-то его лечить? Или другая приехала, там у нее припадки. Она живет в сожительстве. Ну, ты живешь в блуду, в сожительстве. Как тебе благодать поможет, когда ты не даешь войти своим поведением, ты сама отторгаешь благодать Божию. Поэтому, чтобы благодать действовала через таинство, через молитву, через святыню, надо менять образ жизни, себя приводить в такое состояние, чтобы благодать могла войти внутрь человека, принести плоды, как бы преобразить человека. Да, поэтому, ну, вот так вот можем взять и священника
благословения. Сейчас очень много всех этих колдунов,
ну, экстрасенсов. Ну, такую духовную безопасность, как бы. Я вот был удивлен, я так вот новости не особо там вникаю. Мне просто некогда, не то, что я прям так все этого сторонюсь, как бы. Ну, я не горю желанием во всем копаться. Ну, просто мероприятия, службы. И как-то посмотрел, какое-то было передача такого православного направления. Оказывается, вот этим экстрасенсам дают лицензии, там у них, да, сертификат. То есть, да, как, да, вот, допустим, человек
рекламы в газетах
получил диплом, там он имеет профессию, что он имеет право там врачом работать и так далее. Вот, и вот спросили, приехали в эту организацию, которая дает сертификат, там корреспондентша, а на каком вас, вот к чем вы руководствуете? Допустим, я приду, скажу, что у меня дары, а может, я просто вам дурю голову. Как вы поймете, что у человека есть эти дары, чтобы дать сертификат и так далее? То есть, а там все просто, плати деньги, ты получишь любой сертификат, хоть какой, как бы. Но люди-то страдают в психбольницах, сколько тех пострадавших от этого.
Ну да, они одно лечат, другое калечат.
Надо духовную осторожность соблюдать, вот так вот, да.
Радиослушатель давно ждет. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да,
добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, благословите, вопрос есть.
Да, Бог благословит, да, да.
Можно ли попросить что-то у Бога и пообещать что-то сделать? Что моя просьба была исполнена. Например, дать обед, не есть то, где есть сладости, или помогать соседке, что-то такое.
Все, Господи, тут как-то надо... Ну, разграничивать. Бывают такие вот случаи, вот примеры. Приходит человек в храм, вот он купил там пачку свечей толстых, ставит, то есть, чтобы у него что-то в жизни произошло, как бы. Но тут это не совсем правильный подход. Получается, что вот я что-то отдам Богу, и Бог мне взамен что-то такое даст. Вот тут как-то все-таки не должно быть, как нельзя это воспринимать как какую-то сделку взаимовыгодную. Но в то же время полностью отвергать вот какой-то духовный труд, этого не... тоже не следует. Тут надо как-то найти золотую середину, чтобы не впадать в какие-то крайности. Я вот почему об этом говорю? У меня был такой случай. Давно-давно был один помощник. Он, мать так он любил. Вот. Ну, прямо боготворил мать свою как бы настолько. И у него мать тяжело болела. И он говорит, Господи, я вот потружусь над собой, бросаю курить. Вот не прикоснусь к сигаретам, лишь бы мать выздоровела. И он бросил курить, вот как бы. И мать, и Бог дал, и мать как бы она наладилась, поправилась, хотя прогнозы были не очень хорошие. Поэтому иногда бывает так, что вот человек какой-то берет на себя духовный труд такой вот как бы, но не ради того, чтобы Бога этим как бы купить, что ли, или вынудить что-то сделать доброе, а чтобы Бог, взирая на его старания, на его усердие, на его желание стать лучше, чтобы Господь, он смотрит на сердце человека, и Бог в ответ может подать что-то и доброе. Поэтому плохого в этом нету, но нельзя это рассматривать как взаимовыгодную сделку, что вот я что-то сделаю такое, и вот мне в ответ будет то-то, что-то еще тоже, как бы, да. Вот так вот. Ну, так само по себе, я думаю, что в какой-то мере это допустимо. Есть люди, которые какие-то дают обеты. Вот, допустим, я знал, сын там пьянствовал у женщины, она говорит, Господи, буду воздерживаться не только среду и пятницу, но еще буду воздерживаться понедельник, поститься. Понесу такой труд, хотя мне тяжело, и, ну, и среду пятницу, но еще дополнительно потружусь, только лишь бы сын вразумился. Стала поститься так вот, да, и Бог дал, сын как-то там взялся за ум и выправился, отошел от этой всей компании такой гнилой и так далее. Поэтому это можно делать, но вот так и так вот, как бы с духовным подходом, не с каким-то таким коммерческим подходом.
А если обет на себя берешь, а потом нарушаешь, не выдерживаешь?
Надо соразмерять свои силы. Вот недавно пришла женщина, и таких случаев десятки. Я им говорю, что ну как-то надо думать. Она говорит, дала обет, не есть вообще сладкого, ни в каком виде. Вот. Не могу, значит, все равно там беру сладкое, теперь мне не по себе, у меня депрессия из-за этого, что я Бога этим... Во-первых, ты в размере своей силы, другая дала обет не есть хлеба. Во-первых, какой-то такой неразумный обет. Вот говорит, теперь я, а без хлеба нам тяжело, там я, говорит, дала обет, и мать дала обет хлеба не есть.
Ну как, ну, это как-то... хлеб наш насущный даже.
Вот, это тут как-то надо разумно все это делать там. Вот, надо взвесить свои силы, посмотреть обстоятельства, чтобы потом не получилось, что вот и человек дал обет и бегает дальше по священникам, кто теперь с него этот обет снимет, или что делать, чтобы этот обет не может выполнять этот обет. Как-то надо так вот взвеситься, размерять, чтобы не оказаться, чтобы не быть духовно легкомысленным. Как бы, а то можно обещать золотые горы, а когда человек обещание не выполняет, могут быть скорби. Сказано, обещание Богу выполняй. Я знал таких людей, которые наобещали, не сделали, потом у них могли быть скорби какие-то в жизни. Тут надо только так все взвешивать, чтобы не взять на себя какую-то непосильную ношу. И потом уже не мучить больших, что вот, что мне делать, теперь я не могу, взялся и не в состоянии выполнить. О чем же ты думал, как бы? Вот, а то бывает это самолюбование. Вот человек взял обет и думает, вот я такой подвижник, там, да, как бы, и честно, получается, и обет такой, лучше обета не брать, чем взять и возноситься. Вот так вот.
Благодарю, батюшка. Вот еще нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, да, добрый батюшка. Вечер. Благословите, пожалуйста.
Да, Бог благословит, да-да.
У меня такой вопрос вот по поводу интернета. У меня взрослые дети, которые... ну, в общем-то, все свое свободное время проводят в интернете у них. Игры, общение с друзьями там и прочее. Ну, а причем старший у меня не воцерковленный мальчик, я его не успела воцерковить, а младший-то у меня воцерковлен. Так вот, я просто смотрю, как вот эти вот соцсети, они очень плохо на него влияют. И вообще, мне кажется, ну, насколько вот это вот все, ну, просто вредно иногда, мне кажется. Думаю, это все вредно для православного человека, весь этот интернет, его общением, фейками и прочее.
Да,
что
это...
вы посоветуете?
Да, спасибо, Господи. Но это вопрос очень злободневный, потому что постоянно ко мне и к другим священникам приводят и детей, и не только детей, которые, значит, впали в зависимость от интернета и не могут оторваться, им уже плохо без интернета. Вот был ребенок у меня как-то, привезли на Киприану в стене Акафист, и он говорит, сам мальчик, что родители, когда забирают у него, ну, планшет, там, что телефон, и он говорит, я и люблю родителей, но мне настолько, значит, желание смотреть, что хватается он за нож.
Ой.
Он бежит с ножом, 11 лет, там, по-моему, 11 лет мальчишка такой, то есть вот до такого доходит, как бы, да. Поэтому, и тем более, конечно, любому из нас ясно, что в интернете поток идет информации, из которой есть и полезные, пожалуйста, есть лекции прекрасные, богословские, духовные, и жития святых, есть какие-то патриотические передачи, есть молитвословие, есть трансляции службы, а есть просто и грязь, а есть и обман, а есть вещи, через которые человека буквально настраивают на какой-то пагубный лад, и немало даже есть тех людей, которые, насмотревшись интернета всего, могут пойти на преступления какие-то. Поэтому тут, наверное, что? В отношении детей надо как можно раньше приучать духовной безопасности. Вот, допустим, растет ребенок, мы же говорим, там нельзя розетку лезть. Почему? Там гвоздь нельзя сунуть в розетку, убьет током. Нельзя, допустим, кипяток, ошпаришься там. И ребенок уже малый, но понимает какие-то вещи. Так и объяснять, как-то доводить, что если ты будешь смотреть что-то неполезное, тебе будет плохо от этого. Какую-то меру поставить, рамки какие-то. То есть это касается не только детей, но и взрослых. То есть определить себе тот минимум, который является необходимым чем-то. Там ребенка, ну, мультфильмы посмотреть или сказку какую-то, наверное, или что-то такое, что идет не во вред, как бы остальное ограничивать. Максимально так же и взрослым, потому что я знаю, даже среди воцерковленных людей есть некоторые люди, приходят и говорят, вот я как не знаю, что мне делать, и прихожу домой, сажусь, такие вроде женщины культурные, такие, как сказать, не то, что какие-то легкомысленные, серьезные женщины, даже преподаватель, сажусь, не могу оторваться от интернета, могу час просидеть, два-три там, то есть
время не заметно,
время
да,
уходит, и все, да. И все подряд. Человек смотрит одно, там выплывает другое, ему интересно как-то, вот так вот. Поэтому надо себе, как вот, допустим, заболел человек, ему сдают диету. А ты можешь ее не придерживаться, но тогда ты еще хуже заболеешь, и даже плохо все кончится. Так и тут. Вот если ты хочешь, чтобы тебе не повредило, определи себе те рамки, которые нельзя переступать. Хотелось бы, не хотелось, и держи себя в этих рамках. Как-то иди. То же самое с ребенком надо беседовать, потому что иначе потом это будет как бы плохо, вплоть до того, что психика нарушается.
Конечно, они живут в виртуальном мире.
Да, и ребенок-то уже, он как бы... Вот это отражается на отношениях, да, и со взрослыми, и со сверстниками, и на его поведение. Вот так вот. И все это разрушает жизнь. Поэтому тут должна быть духовная безопасность, осторожность. Я так понимаю, что у государства нет возможности до конца контролировать вот все это, потому что получается любой, вот кто угодно, там может изливать какую-то информацию, там сколько было и сектантской, и такой информации, и ложь всякая идет, и все.
Да, что... и сатанинские есть.
Да, и были такие случаи, вот там человек один, там неплохой человек, там приехал, смотрю, что-то он там начал в отношении патриарха, церкви, какие-то такие вещи там, хотя он сам вроде... А ты откуда это знаешь? Ты хоть увидел патриарха в глаза или там как-то... Да вот я смотрел в интернете, и это. Ну, слушай, там ведь это Запад вливает миллиарды в это, чтобы нас отравить, чтобы людям ложной информации преподносить. А русский человек, он доверчивый, как бы смотрит и думает, это правда там и так далее. Вот как бы идут на поводу. Поэтому надо такую духовную безопасность для себя определить, иначе потом действительно будет так, что такая зависимость уже тяжелая, как бы, что человеку без этого будет плохо, и это будет разрушать жизнь. Разрушать будет жизнь. Так вот.
Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, батюшка.
Да-да. Алло. Добрый вечер, да-да.
Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Для многих пост и диета – это одно и то же. Есть ли тут разница? А если есть, то в чем? Спасибо.
Да, спасибо, Господи. Ну, Конечно, это разные вещи. Диета соблюдается для здоровья. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет, чтобы обмен веществ пришел в норму. Кто-то соблюдает диету, чтобы болезнь не обострилась. А пост мы соблюдаем для того, чтобы духовно укрепиться. Дело в том, что у человека есть воля, разум, чувства, эмоции наши. И очень важно, чтобы наши эмоции, наши желания подчинялись все-таки нашему разуму, чтобы мы не были в плену своих желаний, в итоге в плену своих страстей. Вот так вот. А почему человек грешит? Очень часто человек не может остановить себя. Там он может умом понимать, а может и не в силах остановить себя, как бы идет на поводу греха. Вот, а почему? Не хватает силы воли, как бы он... А вот пост как раз дает возможность так вот тренировать силу воли. Хочется тебе, допустим, развлечений, там, театр, кино, там, концерты, гостей, а ты в пост воздержись, там, как-то вот ты себя уже закаляешь, приучаешь держать себя в рамках. Хочется тебе, там, сладостей, там, разных таких вот этих, скоромной пищи, там, сытной, а ты себя воздержи и так далее. То есть вот человек себя как бы ограничивает и таким образом учится удерживать себя от тех вещей, которые могут привести... греховной, страстной зависимости. Вот так вот. Потом пост – это же не только воздержание в пище. Это и, конечно, духовный труд. Пост старается верующий человек больше молиться, Евангелие читать, в храм ходить, регулярно исповедаться, причащаться. Ну и, конечно, работает над своим состоянием, анализирует свою жизнь, свою совесть, свои поступки, свои мысли и начинает работать над тем, что нужно в себе исправить. Тем более, что любой здравый человек, он всегда увидит в себе... Ну, множество недостатков, минусов. Я вот даже дети ко мне приходят, иногда тут приезжают. Молодой ребенок, там, 9 лет, 7, там, 8, 6 лет спрашиваешь, ты что хотел бы в себе исправить? И маленький ребенок уже четко говорит. Я, говорит, там, не слушаю. А другой говорит, я там вспыльчивый, психованный, там, как бы. Один мальчик говорит, я, говорит, дурака валять, привык дурака валять. Вот. А вот взрослый тем более должен понимать, что в себе есть, в самом себе, в нас есть множество недостатков. Вот в пост надо над собой работать, и вот эта работа немыслимая, без покаяния, как дом без фундамента не выстроишь. То есть пост – это школа работы над ошибками, школа исправления. А диета – это всего лишь такая, ну, процедура, такое определенное действие для здоровья направленное, как бы физического. А пост – в первую очередь для духовного здоровья. Поэтому это разные вещи, как бы и диета сама по себе, она полезна для организма, но для духовного состояния. Что бывает, вот есть и вон, дьявол вообще не ест, как бы. Так, да. Ну, тут это не делает его лучше. Это не делает его лучше. Вот. Но я вот еще, как ты озвучивал, в некоторых прочел книгах, так вот, да, что, оказывается, раньше, в старое время, в прежние века, ну, и до революции даже неотъемлемой частью поста была милостыня. Люди не только старались есть непостную пищу, постную пищу, нескоромную, да, но они еще и старались попроще выбирать пищу, не устраивали себе там разносолы всех видов, и таким образом могли какие-то деньги сэкономить, и на эти деньги давали милостыни. То есть вот это была неотъемлемая часть поста. Сейчас как-то пост с милостыней не связывают.
Да, порой. Только с пищей.
Да, с пищей. Да. Многие делают себе такие разносолы, там, вот тебе и колбаса постная, вот тебе и сыр постный, вот тебе и сметана постная, вот и мясо, это соевое. Там,
да.
Ну, если вкус тот же самый, в чем тут смысл воздержания? Ну, там, суррогат какой-то, хотя, ну, тут надо как-то, все-таки, это не совсем правильно. Можешь сделать такой пост, что это будет слаще, чем скоромная пища, вкуснее.
Конечно.
Как бы тут надо как-то так здраво как-то удерживать себя. Вот так, так вот.
Батюшка, снова нам дозвонились.
Да,
алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня вот такой вот вопрос. У меня знакомый ходит в храм, читает много духовных книг, помогает на своем приходе. На это уходит много времени, и женщина запустила и дом, и огород. На работу ходит, но выполняет обязанности на скорую руку. Как ее переубедить, что такое отношение ненормальное?
Да, спасибо, Господи. Ну, во-первых, в Священном Писании есть такие слова апостола, по-моему, кто забыл своих домашних, тот хуже язычника. В некоторых переводах даже есть хуже неверующего. Дело в том, что у нас есть долг, как бы, и долг, который определил нам Господь. Долг по отношению к своей душе, к своей совести, к своей жизни, даже к своему здоровью. Долг по отношению к своей родине, к своему народу. Долг по отношению к нашим братьям, сестрам во Христе, к единоверцам. Долг по отношению и, конечно, долг по отношению к своим домочадцам, к семье и детям. То есть тот человек, который, создав семью, оставляет ее без попечения, он весьма тяжко согрешает, и может даже оказаться так, что Бог его и молитву, и его какие-то духовные труды не примет, если человек тем самым наносит вред семье. Вот. И то же самое касается работы. Вот, допустим, человек устроился работать, но ты узнал, куда ты шел работать, ты получаешь за это зарплату, а не хочешь человек себя отдавать там, и уходит там в храм, раньше с работы убегает там неоправданно там, или сидит на работе, кто-то там работает, а он читает псалтырь там, хорошее дело читает псалтырь, но когда ты в ущерб работе, значит, ты обманываешь там начальство, государство, если ты наработаешь в бюджетной сфере, то есть этого делать нельзя, поэтому надо с рассуждением все, зачем ты тогда создавал семью, если у тебя призвание только молиться, только служить Богу, только жизнь связать с храмом, тогда надо было идти по монашескому пути, значит, человек создал семью, будь добр, выполняй обязанности семейные, иначе от Бога это будет в осуждении, то есть не должно быть одно доброе дело за счет зла другим людям, как бы это неправильно. Вот так вот. Если человек молится, ходит в храм, исповедуется, причащает, читает духовные книги, похвально это, но если это идет в такой мере, что это в ущерб семье, родным своим, как бы это Бог не примет. То есть тут и неправильно. Я знал такие случаи, когда даже семьи распадались. Там женщина трудилась многое при храме, все дело, а муж там брошенный был, голодный, дети неухоженно, ну, это неправильно, как бы, это же муж твой, это дети, и они что, враги тебе, или что, как бы, вот, тут-то все-таки надо было правильно время свое, как бы, распределять. И кончилось тем, что пошло, ну, все отразилось негативно, поэтому так делать нельзя. То есть, просто надо сказать, что тогда Бог не примет ни молитву, ни участие в таинствах, если это за счет семьи. Конечно, надо находить золотую середину, где-то пораньше встань, побольше удели внимания родным, там, сделай для них что-то доброе, тогда и в храм уже спокойно иди, как бы, если там все брошены, человек в храме молится, неправильно.
Да, это так.
Так наши предки не делали никогда.
И всегда в доме были они очень такие рачительные в хозяйстве.
А потом верующий человек должен с тем верующим отличаться любовью к родным, к близким, в первую очередь. Вот. Так как Господь призывает это, хотя мы всех должны любить, но в первую очередь и своих домочадцев. Но какой же ты христианин, если у тебя равнодушное отношение к своим родным, ты их бросаешь там, пусть даже ради Божьего дела. Вот. Ну и в чем тогда любовь? Как бы, если ты своих родных не по крови не любишь, что говорит тогда о других людях, там, о соотечественниках, единоверцах, о любви к Богу и так далее. Вот так вот. Поэтому, как Иоанн Богослов говорит, что тот человек, который говорит, Бога любит, а ближних не любит, он лжец, потому что как он может любить Бога, которого он не видит, если ближних своих, ближнего, который видит себя, не любит, как бы, да. Поэтому тут любовь к Богу, она начинается с любви к ближнему, а любовь к ближнему, она всегда должна быть деятельной, потому что можно говорить красивые слова, петь там, заливаться, как о любви, а по делам, Бог говорит, по плодам их узнаете их, то есть по делам человек узнается. Слова одно, а дела другое, они не должны различаться.
Батюшка, примем еще звонок, конечно. Да, потом уже будем молиться. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка,
да, добрый вечер, да, Бог благословит, да-да.
Батюшка, вот когда крестили дочку, крестной в храме не было. Ну, ее просто тогда вписали в свидетельство о крещении. Но это было где-то, ну, в 90-х годах. И можно ли считать эту женщину, ну, крестной матерью?
Да, спаси Господи. Есть случаи исключительные, которые не вписываются в рамки устава, дара традиции церковной по разным причинам. Вот я вот так... Я как бы являюсь научным сотрудником музея нашего Муранова, и у нас есть там исторический материал, в том числе правнук Тютчева был Кирилл Васильевич Пигарев. Он был один период директором музея усадьбы Муранова, и его крестной была младшая дочь императора Страстотерпца Анастасия. Но она не смогла приехать на крещение, ее записали заочно, как бы. Вот, поэтому иногда бывают такие крайние случаи, когда вот человек готов был бы, все, ну, хочет присутствовать на крещении, но есть по независящим его обстоятельствам. Ситуация складывается так, что он никак не может попасть. Вот, ну, бывает вот так вот, как бы, ну, он готов прилагать усилия к воспитанию крестника в вере, готов молиться за него, и человек такой действительно понимающий, ради чего брать на себя обязанности крестным. Наверное, в исключительных случаях, когда не просто ради лени, что ему там не хочется идти там или ехать на крещение, он говорит, запишите меня заочно, а когда человек и рад был бы приехать, но не может. Ну, так вот бывают такие случаи исключительные, как бы, наверное, можно считать ее крестной, как бы, если она не чужой человек, если она молится, если она готова какие-то прилагать усилия к духовной поддержке своей крестницы, да, вот так вот. Поэтому в исключительных случаях такие моменты могут иметь место. Могут иметь место, да.
Батюшка, может быть, больше звонков не нужно попросить, да, конечно, радиослушателей? Конечно. Дорогие радиослушатели, я знаю, что вы очень любите батюшку, и всегда, когда он у нас в эфире, бесконечно идут вопросы. Но нам еще нужно помолиться, и какие-то еще вот вопросы. Вот пишет раба Божия Наталья. Батюшка, поясните, пожалуйста, можно ли соборовать человека заочно, написав имя и оплатив соборование, где присутствуешь сам? Поясните, что такое соборование и сколько раз его можно в году совершать?
Ну, соборование — одно из семи таинств православной церкви, и мы верим так, хотя есть разные богословские взгляды, все-таки, как правило, основной взгляд такой, что в соборовании подается прощение забытых грехов и неосознанных. Вот, допустим, мы и рады раскаяться, забыли. Некоторые грехи делаем, даже не понимаем, что мы их делаем. И подается благодать, врачующая наши болезни. При условии, что человек осознанно соборуется в покаянии, как бы с покаянным чувством. Вот. И человек должен обязательно присутствовать. Как заочно нельзя причаститься, потому что там есть непосредственно вещество, как бы, это святыня. Так и тут помазуется масло, значит, человек читается молитва там и так далее. То есть тут необходимо таинство соборования, но заочно не предусмотрено. Это будет какая-то профанация, оно будет недействительно. Как нельзя покрестить заочно, как нельзя заочно...
Отпевание
заочно. Петь там, да, как-то так вот, да. Поэтому соборовать заочно, ну, устав церковный не разрешает, и такого не было никогда. Какие-то были, может быть, искажения у каких-то местах где-то, но это церковь не приняла, и поэтому тут надо, если человек не может до храма добраться, тогда надо священника звать домой, тем более, что храмов сейчас достатки, бачки есть, и многоштатные приходы и так далее. Но что касательно кому собороваться, кому нет, и сколько раз, разные тоже есть взгляды. Мне кажется, вот так вот, как вот я вот не зайду в больницу, медицина развита, открытие, сколько лекарств, а больных, так вот я помню, при советской власти не было столько больных, все забито больными, все коридоры, очереди, даже в платных клиниках, такое ощущение, да, что весь мир заболел. То и дело мы видим, у людей выявляются серьезные болезни, какие-то внезапные. Редко найдешь человека, который был бы удовлетворен здоровьем. Чуть ли не каждый имеет серьезные домогания. И поэтому все-таки большинство из нас раз в году соборуются. И те, кто соборуются, они имеют на это основание, потому что у всех у них есть достаточно серьезные болезни. Вот так вот, не говоря уже о забытых грехах. Если есть нужда особая, можно второй раз в году пособороваться, но не более трех раз, в исключительных случаях третий раз, как бы, при условии, что у человека действительно есть болезни какие-то, если он здоровый соборуется, то это неправильно будет, и при условии, что человек понимает, кается в грехах, если он пришел, не понимая, куда пришел, вот приходят некоторые, чтобы мне здоровье наладилось, но если ты не каешься в грехах, стоишь там просто, как магия какая-то, помазали, вот ты вышел, все будет шито-крыто, здоровье будет, это неправильно, то есть должно быть обязательно покаяние, обязательно должно быть покаянный настрой. Поэтому младенцев, которые ничего не осознают еще, не понимают до конца, их не принято соборовать. Вот так вот, да. Ну, вот такой ответ тут, наверное, да.
Батюшка, вот еще тут пишет раба Божия Нина. Почему считается обязательным хотя бы раз на протяжении поста причаститься на литургии прежде священных даров?
Ну, я не могу сказать, что это прям обязательная такая традиция. Это были разные периоды. И вот был период, когда на литургии прежде священных даров считали, что только могут причаститься те, которые по каким-то силам не могут до субботы или воскресенья дотерпеть, уезжать в командировку, или тяжело больной там, или как-то еще. Вот. Но, наверное, если человек причастится, даже не имеющий таких вот причин, которые перечислил, это тоже будет похвально. В каком плане? Литургия прежде священных даров, она имеет особую символику, особый дух. Вот тут недавно наши были в Лавре, там по прихожане, они вернулись, прям вот настолько это проникновенно, ни с чем не сравнимо. То есть это пробуждает душу, когда поют «Да исправится молитва моя», когда все вот эти моменты. Вот. Это особое благотворное воздействие на человека имеет само участие в литургии прежде священных даров. Поэтому, конечно, можно причащаться при условии должной подготовки, и это будет на пользу, потому что человек глубже соприкоснется с великопостным духом. Вот так вот, да. Но сказать, что прямо обязательно, что если ты вот не причастилась прежде священных, то и в пост не в пользу пошел. То есть тут надо крайности избегать. Есть возможность причаститься, как бы было бы хорошо. Вот. Но не получилось, ну что ж теперь делать?
Благодарим, батюшка, да. Я тоже люблю эту литургию прежде священных. Дорогие слушатели, мы всех благодарим, кто помогает радиостанции «Радонеж». Дай Бог вам здоровья всем. Вот за молитвенную, материальную помощь. Время сейчас очень и очень непростое, вы сами знаете. Пожертвования у нас очень резко убавились, к сожалению. Вот, дай Бог здоровья тем, кто не забывает нас. Мы помним те храмы, которые нам помогали, и благодарим прихожан храма Николы в Пыжах в Москве, храма Святой Троицы в Ивашове, храм Спаса Нерукотворного Образа в Долгопрудном, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, храм Гребневской Божией Матери в Гребнево, храм Александра Невского в Смоленской, и Смоленской Божией Матери в Давыдково, храм Александра Невского в Балашихе. С надеждой просим вас, не оставьте, пожалуйста, радиостанцию «Радонеж». Все дорожает, эфир тоже дорожает. Ну, это даже и говорить нечего. Можно, кстати, москвичам приехать прямо сюда, к нам в редакцию. Пятницкая, 25, строение 1. Метро Новокузнецкое, перейти трамвайные пути, и вы увидите сразу дом радио. С 11 до 6 часов всегда кто-нибудь есть. И сейчас мы с нашим дорогим батюшкой, игуменом Феофаном, помолимся о здравии.
О здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, сиархи Мадрита Илия, президента страны раба Божия Владимира, тяжко болящего Петра Алексея, тяжко болящего Валентина, Ксении с очадами, Натальи, Ольги, Натальи, Вадима, Зои, болящие Надежды, Александра, Анастасии, Евгения, отрока Дмитрия, Таисия, отрока Никиты, Владимира, Нины, Людмилы, заблудшего Федора, Надежды, Сергия, Марии, Ольги, Александра, Фатини, Ольги, Анатолия, Сергия, Александра, Валерия, Валентины, Вера, Александра, Пелагея, Фатини, Татьяна, Виктора, Тамара, Елена, монахиня Александра, монахиня Елизавета, инокиня Раиса, Максима, Анастасия, младенца Ильи, Фатинья, монахини Валентина, протерея Геннадия, пропал, к сожалению, да, вот из дома, протерея, тяжко болящую, протерея Валентина, Евгения, Кирилла, болящих Виктора, Виктора, Ирина с очадами, Андрея, болящие Ирины, Екатерины, Владимира, тяжко болящие Галина, болящего Сергия, Алевтина, Анатолия, тяжко болящие Александра, болящие Натальи, Федора, Владимира, Георгия, Любови, Ольги, Нина, Надежды, епископа Фомы, митрополита Павла, тяжко болящие Марии, Ольги, Анны, младенца Александра, Марии, Петра, Михаила, Елены, Марины, Дарьи, Татьяны, Фатини, Ольги, Вероники, Алексея, Михаила, Алексея, Александра, Алексея, Фатини, Ларисы, тяжко болящих, Анатолия, Надежды, Нины, Игоря, младенцев, Дарьи, Антония, Анастасии, Нины, Максима, Ксении, Ларисы, Елисаветы. Дары им, Господи, здравия телесное, спасение душевное и всем тем, кто страждет в этих нынешних событиях в Донецке, Луганске, на Украине, и нашим защитникам Отечества, и нашим соотечественникам, и всем тем, кому тяжелее, чем нам. И помяни, Господи, о покаянии души усопших рабов Божьих, святейших патриархов Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, рабов Божьих, Бориса, Ирея Александра, Новопрестольного Александра, Сергия, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Александра, Дмитрия, Ольги, Владимира, Антонины, Павла, Александры, Романа, Валерия, Аркадия, Натальи, Антонины, Николая, Сергия, Новопрестольная Наталья, Новопрестольная Наталья, Романаха, Владимира, отрока Арсения, Новопрестольная монахиня, Валентина, Екатерина, Сергия, Дмитрия, Ольги, Лидия, Николая, Владимира, Павла, Антонины, Вячеслава, Анны, Петра, Феодосии, Федора. Дар им, Господи, Царство Небесное, сотворим вечную память.
Царство Небесное.
Да, мне хотелось еще, пользуясь случаем, братья и сестры, буквально сделать краткое объявление. Но вы знаете, что мы принимаем бездомных лиц, обездоленных. Если у вас есть люди, которым некуда деться, но не совсем больные, там, и которые готовы при храме потрудиться, можно их к нам присылать. Вот телефоны помощников, кто может, возьмите ручку, я сейчас продиктую. Вот. Ну и у нас сейчас трудится почти 50 человек обездоленных лиц, кто захочет помочь добротной обувкой, носки, постельное белье, лекарства, особенно продукты питания. Будем рады и благодарны. Ну и кто желает, сами приезжайте потрудиться. Телефоны помощников. Максим, 8-916-391-61-51. Максим, 8-916-391-61-51. И Мария Михайловна, 8-915-333-17-18. И в это воскресенье нам с Почаеве написали икону «Отчаянных единая надежда». Будет торжество в Александро-Невском храме Софринской бригады. Проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукинской. С 8:30 литургия.
Благодарим, дорогой батюшка. Дай Бог вам здоровья и, дорогие слушатели, до новых встреч.
Помощи Божией, всем терпения и силы.